Конечно, для этого нельзя было сознательно пытаться заглушить свои эмоции. Это стало бы подавлением, сублимацией и в итоге привело бы к перенапряжению. Любопытно, насколько полезной оставалась модель человеческого разума, представленного Фрейдом в виде парового котла, где происходило сначала сжатие, а потом выход пара. Это был целый аппарат, будто мозг был разработан самим Джеймсом Уаттом. Но были полезными и редуктивные модели. Они лежали в самом сердце науки. Исааку сейчас нужно было спустить пар, собравшийся за очень долгое время. И они с Десмондом обошли вокруг Чернобыля, пошвыряли в него камнями, смеясь и вываливая друг другу потоки своих мыслей. Не как при обычном разговоре, а одновременно, будто были глубоко ими поглощены. Получалась явно нарушенная, но вполне дружеская беседа. Они словно успокаивались, слыша, что собеседник тоже пребывает в замешательстве. Вместе с тем, Саксу доставляло удовольствие находиться рядом с этим человеком, который, имея столько отличий от него, лепетал сейчас, как и он, что-то о школе, о снегах Северного полярного региона, о парках в Оресе. Все-таки они были так похожи. «Мы все проходим через одно и то же. Правда, правда!» Даже странно, что это обстоятельство так слабо влияло на человеческое поведение. Наконец они вернулись к парку трейлеров и, проходя по нему, замедлили шаг, затягиваемый густеющей паутиной, сплетенной из ассоциаций прошлого. День близился к закату. Остальные слонялись по сводчатым отсекам, готовясь к ужину. Большинство целый день пребывало в такой рассеянности, что им было не до еды, а лекарство, как выяснилось, несколько подавляло аппетит. Но к вечеру все проголодались. Майя приготовила большую кастрюлю картофельного рагу. Борщ, буйабес. Она также предусмотрительно включила с утра хлебопечку, и теперь теплый воздух отсеков наполнился запахом с дрожжевым привкусом. Они собрались в просторном сдвоенном помещении в юго-западном углу. В том самом, где когда-то, на начальном этапе терраформирования, между Саксом и Энн возникли те знаменитые прения. Теперь он надеялся, что она не вспомнит об этом, когда войдет туда. Но на небольшом экране в углу проигрывалась запись того дня. Просто прекрасно. Она, наверное, прибудет вскоре после заката, как делала это раньше. И такое постоянство было приятным для всех. Так они могли сказать «И вот мы здесь». Хотя их собралось намного меньше прежнего, а в остальном все было по-старому. Обычная ночь в Андерхилле. Разговоры о работе, о разных местах, еда, те же знакомые лица. Казалось, Аркадий, Джон или Татьяна могли войти в любую минуту, прямо как заявившаяся сейчас Энн, как раз вовремя. Она притоптывала, чтобы разогреть ступни, и не обращала внимания на других, все как обычно. Но затем подошла и села рядом с Саксом. Как всегда, молча съела свою порцию. Это было провансальское рагу, которое раньше готовил Мишель. Но другие лишь изумленно смотрели на происходящее. У Нади на лице выступили слезы. Непроходящая сентиментальность. Это могло стать проблемой. Позднее, под звон посуды и голосов, когда, казалось, все говорили в одночасье, Сакс вдруг почувствовал, что способен понимать их всех сразу, даже в процессе разговора. И в этом шуме Энн наклонилась к нему и сказала: «Куда поедешь после всего этого?» «Ну», — начал он, внезапно снова занервничав, — «ребята из Да Винчи звали меня... поплавать, испытать новую лодку, которую построили для меня, для моих плаваний, парусник, в залив Хриса».
«А-а-а».
Несмотря на весь окружающий шум, ее молчание ужасно его напрягло.
«А можно с тобой?»
Его лицо вспыхнуло, капилляры налились кровью, это было очень необычно. Но он помнил, что должен ответить. «О, да!» А потом все просто сидели, думали, разговаривали, вспоминали. Попивали чай, что приготовила Майя. Та с довольным видом за всеми ухаживала. Много позже, Уже глубокой ночью, когда почти все либо сидели, развалившись на стульях, либо ссутулились над обогревателем, Сакс решил выйти в парк трейлеров, где они провели свои первые месяцы на Марсе. Просто посмотреть. Надя была уже там. Она лежала на одном из матрацев. Сакс стянул еще один со стены. Да, это был его старый матрац. А затем там появилась Майя и, наконец, все остальные. Они вытаскивали сюда друг друга. Им пришлось рассказать об этом месте испуганному Десмонду, которого посадили на матрац посередине. А сами сгрудились вокруг. Одни на своих старых местах, другие, кто раньше спал в других трейлерах, заняли места тех, кого больше не было. Теперь они все с легкостью поместились в одном трейлере. И где-то посреди ночи они, разлегшись, медленно соскользнули в беспокойный сон. Все засыпали на своих ложах, и это тоже было одним из воспоминаний, сонных и теплых. Они всегда так себя чувствовали, приняв ванну с друзьями, утомленные ежедневной работой, такой увлекательной работой, строительством города и целого мира. Сон, память, сон, тело. Проникаясь этим моментом, они видели сны. Они вышли из Флорентина ветреным безоблачным днем. Энн у штурвала и Сакс по правому крамболу изящного нового двухкорпусного судна, где проверял крепление якоря. Оттого так несло анаэробной грязью со дна, что Сакс, заинтересовавшись, высунулся через борт и попытался увидеть образцы этой грязи с помощью увеличительного стекла на своей наручной консоли. Там находилось множество мертвых водорослей и прочих организмов, обитающих на дне. Он задумался, было ли это типично для всего дна Северного моря, только для залива Хриса, для Флорентина или вообще для мелководий.
«Сакс, вернись сюда», — сказал Энн. «Ты из нас единственный, кто знает, как управлять судном».
«Уже, уже».
Хотя на самом деле Искин мог сам сделать все лишь по самой общей команде. Например, можно было сказать «плыви на Родос» и больше ничего не делать целую неделю. Но он полюбил чувствовать румпель в своих руках. Поэтому он оставил грязь с якоря до следующего раза и прошел в широкую кабину, низко подвешенную между двумя узкими корпусами.
«Смотри, да Винчи сейчас опустится за горизонт».
«Да, вот-вот».
Над водой оставались видны лишь внешние очертания края кратера, составлявшего собой остров да Винчи, хотя они находились не более чем в 20 километрах от их судна. Но так часто случалось на маленькой планете. Плыли они очень быстро, скользя по воде, когда ветер поднимался выше 50 км в час. Корпуса имели под водой кили, которые выдвигались и принимали различные формы, что, вкупе со скользящими противовесами в распорках, не позволяло корпусу, находившемуся с наветренной стороны, отрываться от воды, а тому, что с подветренной, опускаться слишком глубоко. Так что даже при умеренном ветре и раскрытом парусе лодка скользила вперед, словно буер, лишь чуть-чуть медленнее самого ветра. Оглядываясь за корму, Сакс видел, что лишь малая часть поверхности корпуса соприкасалась с водой, и, казалось, только штурвал и кили не давали им совсем подняться в воздух. Он также проследил, как остров да Винчи окончательно скрылся из виду за зазубренным горизонтом километрах в 4 от них. Затем взглянул на Энн. Она вцепилась в борт, глядя на ярко-белые следы, тянувшиеся за ними по воде.
«Ты уже бывала на море?» —
спросил Сакс, имея в виду, отплывала ли она так далеко от земли, что ее не было видно.
«Нет».
«А-а-а».
Продвигаясь на север, они вышли из залива Хриса. Справа над водой показался остров Коперника, а за ним — остров Галилея. Затем оба вновь ушли за горизонт, но возвышенности вдалеке были различимы, и сам горизонт имел вид не ровной голубой линии, а скорее непостоянного множества каких-то вершин, быстро сменяющих друг друга. С севера накатывали донные волны почти прямо на них, и если смотреть за борт, горизонт казался волнистой линией голубой воды под голубым же небом, ограничивавшей совсем небольшое пространство вокруг их судна. Видимо, по земному далекое расстояние до горизонта так упрямо засело в мозгу, что при виде марсианского горизонта всегда казалось, что планета чересчур мала. Судя по лицу Энн, это явно казалось ей чрезвычайно неприятным. Она зло смотрела на волны, одна за другой поднимавшие сначала нос, а затем корму их судна. Поперек донных волн накатывали другие, почти под прямым углом, гонимые западным ветром и собирающиеся еще более крупными и широкими.